С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Главная тема нашей программы и последних суток – кончина первого президента России Бориса Ельцина, российские международные отклики, политические, экономические и социальные итоги ельцинской эпохи. В Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Напомню, похороны состоятся завтра. Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Между тем, политики, политологи и журналисты активно обсуждают как ельцинскую эпоху, так и политическую роль самого Бориса Ельцина. В частности, сравнивают личность и политику первого и второго президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина. Об этом наш корреспондент Юрий Багров.
Слова, которые чаще всего произносят в эти дни политики и общественные деятели, вспоминая Бориса Ельцина, это прежде всего то, что он был первым демократически избранным президентом. Тема выборов в современной России весьма деликатна, и эту сторону вопроса большинство старается обойти. Об эпохе Бориса Ельцина я говорил с независимым депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым.
Главное различие между этими эпохами заключается в отношении одного президента и второго президента к демократии, к свободе и правам человека. При всех недостатках Бориса Ельцина, а ему вспоминают в эти дни и развязывание Первой Чеченской войны, и огромную, так сказать, хаос и коррупцию в обществе и в экономике, и приватизацию, которая привела к появлению такой прослойки, как олигархи. Это все справедливо, это все можно обсуждать. Но главное, что отличало Бориса Ельцина, его несокрушимые демократические убеждения. Я хочу напомнить, что Борис Ельцин никогда не преследовал журналистов. Я хочу напомнить, что при Борисе Ельцине было создано самое либеральное и самое интересное в мире телевидение, и не только НТВ, но и ОРТ, и РТР, и ТВЦ. Борис Ельцин никогда, подчеркну, никогда лично не преследовал своих политических врагов. Я хочу напомнить, что люди, которые с балкона Белого дома в октябре 93 года требовали его ареста и расправы над ним, такие как Руслан Хасбулатов, Александр Рудской и другие, не только были выпущены на свободу спустя несколько дней, но и стали видными политическими деятелями. Например, Александр Рудской спокойно избрался губернатором Курской области, Руслан Хасбулатов спокойно преподает в Московском вузе, а Анатолий Лукьянов избирался членом Государственной Думы. Ключевое отличие эпохи Бориса Ельцина в том, что он не препятствовал многопартийности. Я хочу напомнить, что при нем в России было более 150 партий, и треть из них, около 50 партий, свободно участвовали в думских выборах. С эпохой Бориса Ельцина связана свобода общественных организаций. Поэтому эпоха Бориса Ельцина при всех недостатках, при всей хаотичности была эпохой многопартийности, была эпохой свободного гражданского общества, была эпохой свободных честных выборов, была эпохой, когда гарантировалась свобода слова. Можно говорить об эпохе Путина, которая началась сразу после избрания Владимира Путина президентом, а на самом деле даже чуть раньше, с августа-сентября 99 года, когда он возглавил вторую военную операцию, фактически возглавил вторую военную операцию в Чечне, которая, в общем, и привела его на президентский пост, и которая продолжается до сегодняшнего дня. И это был и есть откат от всех основных завоеваний эпохи Бориса Ельцина. Свернута свобода слова, уничтожены свободные выборы, уничтожается многопартийность, идет давление на журналистов, идет преследование оппозиции, появились политические заключенные, людей избивают на митингах. К сожалению, мы должны сказать, что во многом эпоха Владимира Путина, несмотря на экономический рост, это эпоха уничтожения демократии, свобод и прав человека. И в этом их главное отличие.
После падения железного занавеса Борис Ельцин в поездках за границу как лидер страны формировал то, что сейчас называют имидж государства. Его порой необычное поведение подолгу обсуждалось журналистами различных средств массовой информации. Насколько успешен был такой опыт, мой коллега Марк Крутов поинтересовался у главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Ельцин, будучи человеком совершенно неопытным в международных вопросах, получил страну, находившуюся в абсолютно хаотическом состоянии, не понимавшую, что она такое, куда она движется, и при этом ухитрился когда-то на интуиции, когда-то на ориентируясь на профессионалов, но все-таки сохранить за ней роль великой державы, которая выполнила крайне важную функцию – стабилизировал все постсоветское пространство. К сожалению, это не оценено по достоинству. Я надеюсь, что время, когда это оценят, оно еще придет.
Но можно ли сказать, что с того времени прошло, в общем-то, не так много лет, с одной стороны, да, но отношения России с Западом стали заметно прохладнее. Вот почему это произошло?
Вы знаете, я в данном случае не разделяю точки зрения, которую сейчас активно насаждают как, так сказать, либеральные, так и кремлевские лидеры, пропагандисты о том, что между политикой, внешней политикой Путина и Ельцина есть огромная разница, и вообще это эпохи, которые разделены жирной чертой. На самом деле политика России внешняя, отношения с Западом всегда были примерно одинаковыми. Это отношение притяжения и отталкивания одновременно. Это притяжение понимания необходимости друг для друга и отталкивания, потому что действительно нет, и пока непонятно, когда появится какая-то ценностная общая база. Изменилась не политика, изменились обстоятельства, в которых она разыгрывается. И в этом смысле, если мы соотносим те ресурсы, те возможности, которые были у Ельцина, и то, что сейчас есть у Путина, то, вообще говоря, в соотношении вот с этим эффективность политики Ельцина, на мой взгляд, выше. Потому что если вспомнить, в каких условиях он выстраивал отношения с Западом, будучи полностью зависимым, но при этом он, в общем-то, ухитрялся проводить самостоятельную линию. Сейчас обстановка абсолютно другая.
С Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», беседовал мой коллега Марк Крутов. Борис Ельцин не был столь популярен в народе, как Владимир Путин. Хотя были периоды, когда его рейтинги тоже были крайне высоки. Ситуацию анализирует сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон.
Вот поддержка достигала 80% и более и у Ельцина, и у Путина. Ельцина такой уровень поддержки держался недолго. И напротив, он значительную часть своего времени, своего правления провел при очень низкой поддержки со стороны большинства россиян. Путин за вот все время, которое он находится у власти, имеет стабильно, как всем известно, имеет высокую, очень высокую поддержку. В этом большая разница. Но я думаю, что в характере отношения людей к этим двум лидерам было много различий. Ну, скажем так, у Ельцина было много черт харизматического лидера. Это тоже слово очень обязывающее. Среди специалистов шли, я помню, большие дебаты, можно это считать харизмой или нельзя. Что касается Путина, то, по-моему, в отношении него такие дебаты не возникали. Понятно, что поддержка Путина имеет другой характер.
Говорил Алексей Левинсон, сотрудник Левада-центра. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Петербурге. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В иракской провинции Диала в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и прослушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и возвращаясь к главной новости последних суток, в Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным, который скончался накануне. В храме Христа Спасителя сейчас проходит траурная церемония. Это главная тема «Радио Свобода» сегодняшнего дня, главная тема информационной программы «Время свободы» и сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина, «Как зарубежные политики помнят Бориса Ельцина». В эфире «Свободы» в 22 часа. Сразу после выпуска новостей не пропустите. Вот об этом мы как раз сейчас поговорим предварительно перед началом программы «Время и мир» с Владимиром Тольцем, который читал свежие американские газеты. И вот поговорим о том, как американские журналисты вспоминают Бориса Ельцина. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Так что же пишут?
Ну, вообще, тональность и дуалистичность подхода американская печать, пожалуй, та же, что и в Европе. Газеты, с одной стороны, сходятся во мнении на том, что главная заслуга Бориса Ельцина – это развал Советского Союза, а худшая его ошибка – это выбор Владимира Путина в качестве преемника. Вот «Нью-Йорк Таймс» даже пытается найти этому генеральное объяснение, я процитирую. «Природа людей, ведущих за собой народ во время революции, такова, что они редко оказываются эффективными руководителями государств». Так случилось с Борисом Ельциным. По мнению газеты, Ельцин был самой яркой фигурой в необыкновенную эпоху. И вот еще одна цитата. Возможно, самой точной оценкой Ельцина будет то, как он сам себя охарактеризовал, внезапно подав в отставку в последний день 99-го года. «Я хочу просить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись». Конец цитаты. Завершается редакционная статья «Нью-Йорк Таймс» так. «Оглядываясь назад, мы ясно видим сами вопиющие из оплошности Ельцина. Но без него предсмертные конвульсии той страшной диктатуры могли бы быть гораздо ужаснее».
Это «Нью-Йорк Таймс». Есть ли другие оценки, может быть, нюансы другие?
Да, пожалуй, что различия в американских публикациях скорее в нюансах. Ну вот, к примеру, газета «Wall Street Journal», редакционная, опять же, статья «Россия Ельцина». Цитата. «Первого президента России будут помнить благодаря тому, что он демонтировал Советский Союз и дал россиянам возможность почувствовать вкус свободы. Но он же создал условия для того, чтобы Путин душил еще не оперившуюся российскую демократию». Wall Street Journal пытается найти корни этой двойственности в биографии и в личных чертах характера Бориса Николаевича Ельцина, в этапах истории российской демократии, в отношениях Ельцина с лидерами мира и с соотечественниками. Газета пишет: «Трагедия Ельцина в том, что он оставался на своем посту очень долго по настоянию семьи, советников и иностранцев, считавших, что он единственный, кто преграждает путь призрачной коммунистической угрозе. Мне безумно хочется, чтобы этот парень победил», — сказал Клинтон о выборах 96-го года, когда Ельцин лежал в больнице, выздоравливая после сердечного приступа, который держали от народа в тайне. Ельцин действительно победил, но этот год стал поворотным для российской демократии, считает газета Wall Street Journal. Столичная Washington Post в своей редакционной статье отмечает, что при всей неоднозначности вклада Ельцина в историю, его шаги в защиту свободы не сгладятся в памяти людей. «Он вел за собой народ», — пишет «Вашингтон-Пост», который, как представлялось, был готов забыть о столетиях империализма и существовать в мире и сотрудничестве с непосредственными соседями и остальным миром. Хотя демонтаж коммунистического режима в советском стиле начал Михаил Горбачев, именно Ельцин, по мнению «Вашингтон-Пост», обеспечил, чтобы этот процесс хоть и временно привел к демократии и к либеральному капитализму. В той же газете, кроме редакционной статьи, которую я цитировал, статья одного из авторов наших передач, и она же член редколлегии «Вашингтон-Пост», историка Энн Эппельбаум. Она пытается, как историк, уже оценить Ельцина, и она пишет, что теперь, после его смерти, возможно, было бы разумнее не относить его ни к либералам, ни к автократам, ни к врагам, ни к друзьям, потому что в долгосрочной перспективе очевидно, что Ельцин, в отличие от его предшественника, был подлинным творцом перемен. Он, пишет Эпплбаум, знал все, что все должно измениться, но у него не было идей, ни инструментов для того, чтобы это все изменить. У него были определенные инстинкты популистского демократического политика, но сохранились все повадки коммунистического аппаратчика. Он восхищался изобилием Запада, но никогда не понимал, как функционирует западное общество.
Спасибо, Владимир. Видимо, Ельцин действительно был обречен, чтобы его сравнивали с предшественником, точнее, не с предшественником, а с первым президентом и последним Советского Союза Горбачевым, так же, как Владимир Путин, видимо, обречен на сравнение с Борисом Ельциным. С обзором американских газет, публикации американских газет памяти Бориса Ельцина нас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Гроб с телом Бориса Ельцина выставлен для прощания в храме Христа Спасителя. Напомню, похороны состоятся завтра на Новодевичьем кладбище. Сейчас за церемонией прощания наблюдает наш корреспондент Олег Кусов. Он по телефону в эфире «Свободы». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Я нахожусь около храма Христа Спасителя, в котором ровно 16:30 началась церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Примерно через полчаса здесь начнется уже церковный православный обряд, заупокойное вечернее богослужение. А пока люди просто заходят в храм, прощаются с первым президентом. И очень много людей именно стало подходить в эти минуты. Если во время своего первого выпуска в 17 часов я говорил о 2-3 сотнях человек, то сейчас уже счет идет на тысячи. Люди подходят со стороны Мостовицкой набережной, и поток становится все больше и больше. Территория храма огорожена железными решетками, и войти в храм уже со стороны улицы Волхонка. Один проход устроен для граждан, пришедших на прощание, другой для журналистов. У меня сложилось впечатление, что иностранных журналистов гораздо больше сегодня на церемонии, чем российских. Возможно, это потому, что российский телеканал пользуется большим преимуществом. Почти все права на трансляцию этой церемонии находятся у него. Но все же интерес не только у журналистов, но и у простых людей очень большой к личности первого президента. И вот вы сейчас говорили в обзоре о сравнениях Бориса Ельцина и Владимира Путина. И вот об этом я тоже очень много говорил с людьми, которые пришли прощаться с Борисом Ельциным. Очень часто я заметил, люди, рассказывая о его времени, говорили слова, что была свобода, были реформы, была свобода прессы. А сегодня, конечно, это все это под большим сомнением. Люди это помнят, отмечают. И, как сказала мне одна пожилая женщина, все равно, несмотря ни на что, мы останемся учениками Бориса Ельцина, учениками демократии. И будем передавать этот небольшой опыт нашим детям, и все равно демократия победит. А начиналась она именно с Бориса Ельцина, так говорят москвичи. Кирилл.
Спасибо, Олег. Олег Кусов, наш корреспондент, находится сейчас возле храма Христа Спасителя, где выставлен гроб с телом Бориса Ельцина и проходит прощание. Напомню, действительно, похороны состоятся завтра в Новодевичьем, на Новодевичьем кладбище. С первым президентом России Борисом Ельциным прощаются не только в Москве. Его вспоминают, конечно же, и на родине, в Свердловской области. Многие известные свердловчане связывают с его именем не только новейшую историю России, а также собственные достижения в политике, культуре и даже будущее региона, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова, вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, кроме, по-моему, замминистра там строительства, был официально отлучен Горбачевым политики. Поэтому мы, тем более считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. И полтора года были вместе с ним. И закончили фильм как раз возвращением его в политику. Мы считали, что коль скоро назрели такие огромные, мощные перемены, то вот не хватало именно такого деятеля исторического, которому поверил тогда народ и толпа, и люди.
В конце 80-х годов прошлого века, когда Валерий Савчук снял снимал свой фильм о Ельцине. На Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова и целого ряда профессиональных политиков ельцинской эпохи. Там же оформилось оппозиционное КПСС, движение «Демократический выбор России». Символом и гарантом этого выбора был именно Борис Ельцин, рассказывает Владимир Попов.
Собрание избирателей собралось 1500 человек, из них только 600 там, или 700 вошли в зал. Собрание вел Бурбулин Гена. Тогда мы туда собрались для того, чтобы выдвинуть кандидата в народный депутат СССР Ельцина, Бориса Николаевича. Это проходило в жесткой оппозиции КПСС, официальных властей. И это гигантская заслуга Ельцина, что он дал стране возможность оппозиции объединяться.
На Урале любят вспоминать не Ельцина, а разрушителя КПСС, СССР, ГГЧП и прочих стереотипов аббревиатур. Первого президента России на его родине помнят строителем. Борис Ельцин закончил строительный факультет Уральского политехнического института. В музее вуза отдельная экспозиция посвящена известному выпускнику. Фотографии, документы, публикации, личные подарки от него музею. Есть копия дипломного чертежа, оригинал хранится уже в частной коллекции. И еще первый компьютер будущего президента, так в шутку называют счеты. Похоже, эту шутку Ельцин землякам не забыл, рассказывает директор музея УГТУ УПИ Ирина Кашина.
На строительном факультете существует комната Бориса Николаевича, где, в общем-то, его компьютерный класс, где он подарил вот компьютеры и сделали вот такую комнату.
Музеем Ельцина называют еще две комнаты в другом крупнейшем вузе Урала, Уральском государственном университете. На самом деле это информационно-просветительский центр «Борис Ельцин, первый президент России». Основатель и идеолог этого собрания фактических и аналитических материалов профессор Анатолий Кириллов знал Ельцина еще по партийной работе в регионе. Теперь он читает студентам университета спецкурс «Урал Новой России». Профессор Кириллов занимается изучением феномена Ельцина уже около 20 лет.
Там плюсы, минусы. Но чем дальше мы уходим от этого события, от этих дней, тем более положительно мы будем оценивать вот те перемены, которые начаты командой Бориса Ельцина. Да, многое не удалось. Он, кстати, признал это, уходя досрочно. И он даже принял на себя, извинился. Я думаю, вот сейчас пора подумать и власти. В нашем городе уже пора что-то создать более солидное. Я бы с удовольствием передал свои наработки в какой-то центр, куда могли люди приходить целенаправленно, посещая, может быть, наш город.
Вообще-то в Свердловской области есть еще один музей первого президента России. Он не претендует на то, чтобы собрать внушительные фонды или побить рекорды посещаемости. Сегодня утром в музее Бориса Ельцина в поселке Будка Свердловской области собрались около 100 человек. Это село называют малой родиной первого президента России. Накануне РУ цитирует главу местной управы Галину Филимонову. «Конечно, мы все скорбим. Нет ни одной организации в нашем селе, которой бы Ельцин не помогал. Здесь Бориса Николаевича очень любили». Траурные мероприятия сегодня проходят также в Уральском техническом университете УПИ, где учился Борис Ельцин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, связанные с кончиной первого президента России Бориса Ельцина, с оценками его деятельности и наследия, и, конечно же, другие темы, новости, аналитическое вещание, извините, аналитические статьи, публицистика и интернет-вещание. Все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя сейчас проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. В состав группы войдут представители всех думских фракций. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня. Чертановском суде Москвы. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллионов армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В Ереване несколько тысяч человек приняли участие в факельном шествии. В иракской провинции Диялы в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 апреля 2003 года. В Палестине сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Махмудом Аббасом. Удастся ли новому министру безопасности Мухаммеду Дахлану справиться с палестинским террором? Дахлан считается одним из самых жестких силовиков палестинской автономии и единственным, кто способен справиться с такими экстремистскими организациями, как Хамас и Исламский джихад. Чего можно ожидать от нового палестинского правительства? Этот вопрос с министром по делам Иерусалима и диаспоры в правительстве Израиля Натаном Щеранским обсуждает Сергей Данилочкин.
Какова позиция правительства Израиля в отношении тех событий, которые сопровождали формирование нового правительства палестинской автономии?
Нам давно уже ясно, что Ясер Арафат не может быть нашим партнером по мирным переговорам. И более того, не только не может быть партнером, он по существу является организатором, подстрекателем всей кампании, даже войны террора. Поэтому всякое ограничение полномочий Арафата, которое, мы надеемся, в конце концов приведет к устранению его с политической арены, мы можем приветствовать. Настораживает тот факт, что полномочия переданы им далеко не полностью, что будет сохранен определенный контроль над финансами. Чем больше контроля будет Арафата, тем меньше шансов на мир. Гадание о том, кто будет лучше, Абу Мазен или Дахлан и так далее. Только в реальных действиях станет ясно, что стоит за последними переменами.
А каковы будут главные действующие лица, помимо, естественно, Израиля и палестинцев, в процессе дальнейшего урегулирования ближневосточного конфликта?
Карты есть немало проблем. И одна из проблем действительно, что называется, осудит кто. Сама идея мирного урегулирования дорожной карты родилась из известного выступления президента Буша, который он связал безопасность и демократические изменения, что без демократических изменений невозможно создание государства, которое не будет угрожать Израилю. То, что решает в итоге, будут ли палестинцы делать реальные усилия для того, чтобы прекратить террор.
После войны в Ираке положение в регионе, очевидно, изменилось. Как вы оцениваете единство арабского мира и возможность давить на те твердые палестинские элементы, которые пытаются продолжать нападки и террористические акты?
К сожалению, арабский мир демонстрирует в последние годы единство только в одном вопросе. В усилении кампании антисемитизма специалисты утверждают, что уровень и злобность антисемитской кампании в арабских странах уже даже превосходят соответствующую кампанию во времена нацистской Германии. Это вызывает глубокое беспокойство с нашей стороны.
Ближневосточные проблемы. Радио «Свобода». 24 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но не столько из мира политики, сколько культурные. В свет выходит новая биография Хиллари Клинтон, автор – известный журналист, работающий в жанре журналистского расследования. Об этом и о других событиях на границе культуры и политики. Игорь Померанцев.
В июне в американском издательстве «Alfred Knopf» выходит биография сенатора Хиллари Клинтон. Написал книгу известный журналист Карл Бернстайн, работающий в жанре журналистского расследования. В книге 640 страниц, первый тираж – 350 тысяч экземпляров. Супруги Клинтоны не принимали участия в подготовке книги. Карл Бернстайн в соавторстве с Бобом Вудвардом выпустил две книги о президенте Никсоне «Вся президентская рать» и «Последние дни». В 70-е годы Бернстайн и Вудвард написали серию статей о деле Уотергейт, которые, в конце концов, привели к импичменту Никсона. Сенатор Хиллари Клинтон планирует принять участие в очередных президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Сэр Шон Коннери, Джон Роулинг и другие деятели шотландской культуры призвали собрать 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы купить литературный архив Джона Мюррея. Семейство Мюрреев коллекционировало рукописи знаменитых писателей, ученых и общественных деятелей в течение 7 поколений. В архиве хранятся автографы Чарльза Диккенса, Джейн Остин, лорда Байрона, сэра Артура Конан Дойла, Чарльза Дарвина, Вальтера Скотта, Бенджамина Дизраэли и других. Всего в архиве 150 тысяч раритетов. В будущем Национальная библиотека Шотландии намерена сделать архив доступным благодаря передвижным выставкам, лекциям и так далее. В Пекине будет снесен старейший оперный театр, построенный во времена династии Мин, которая правила Китаем с 1368 по 1644 год. Представитель столичного агентства культуры заявил, что в Пекине будет сооружен новый современный театр. Король Испании Хуан Карлос на торжественной церемонии вручил премию Сервантеса 76-летнему поэту Антонио Гамонеди. Во времена правления Франко Гамонеда подвергался преследованиям. Премия Сервантеса – самая престижная литературная награда в испаноязычном мире. Ее денежное выражение – более 90 тысяч евро. В благодарственной речи Гамонеда сказал, что он вырос в бедном районе шахтерского города Леон, и что в его доме единственной книгой была книга, написанная его отцом, писателем. Поэт провел параллели между своей жизнью и жизнью Сервантеса, который тоже претерпел много злоключений. Политбюро Коммунистической партии Китая призвало средства массовой информации и деятелей культуры пропагандировать в интернете идеологически здоровую продукцию, включая марксизм. Лидеры КПК не скрывают, что не без опаски относятся к интернету и что они хотели бы в большей степени контролировать онлайновую информацию. В Калифорнии в результате автомобильной аварии погиб американский литератор Дэвид Халберстэм, лауреат премии Пулитцера. Ему было 73 года. Халберстэм прославился благодаря освещению войны во Вьетнаме, статьям о правах человека и о спорте.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. Событие печальное. Санкт-Петербург лишился художественной галереи Георгия Михайлова, известного одного из старейших российских галеристов, создателя фонда свободного русского современного искусства. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Помещение в центре Петербурга на Литейном 53 было предоставлено Фонду свободного русского современного искусства еще Анатолием Собчаком. В неравную борьбу с Комитетом по управлению городским имуществом Георгий Михайлов вступил еще несколько лет назад, когда вместо коэффициента социальной значимости 0,1 за аренду помещений был введен коэффициент 1. Срок аренды помещения закончился 8 августа 2006 года. Остались большие долги. При этом каждый день продолжала начисляться арендная плата в $1100. Возможно, при таких условиях галерея действительно лучше было бы переехать, но оказалось, что помещение, предлагавшееся Куги взамен, использовать для хранения картин невозможно. Одно из них было залито горячей водой, и, по словам галериста, ему предлагалось самому отремонтировать трубы. Другое же представляло собой спортивный зал, въехать в который можно будет только через год. Выселение галереи Михайлова не единичный случай, оно свидетельствует об отношении к культуре, сложившемся в городе, говорит художник и правозащитник Юлий Рыбаков.
Есть юридические нормы, есть определенные бюрократические формальности. Конечно, цепляясь за них, всегда можно найти повод для того, чтобы передать хорошее помещение, вкусный кусок пирога от одного владельца или арендатора другому. Наша администрация, наши чиновники охотно этим пользуются, тем более, что, как правило, это сулит им немалые барыши. Но есть еще культура, есть еще наша память, есть еще то искусство, которым ценен наш город. Та духовная аура, которой он еще живет, боюсь, что скоро жить уже не будет. Потому что все, что так или иначе сопряжено с именем Петербурга, с его духовной атмосферой, в которой мы доживаем свой век, начинает гибнуть в условиях бюрократии и чистогана, давящего под своими ногами все, что ему мешает.
История галереи Георгия Михайлова еще одно тому подтверждение, уверен Юлий Рыбаков.
Это безобразие. Я уверен, что на месте этой галереи появится очередная бижутерия или еще какая-нибудь гламурная пакость, которая даст людям возможность наживаться, но мы потеряем очаг культуры. И я возмущен этим.
В фонде свободного русского современного искусства насчитывается около 24 тысяч картин, которые Георгий Михайлов собирается вывести на Запад, если отношение города к нему не переменится. По иронии судьбы, выселение галереи Георгия Михайлова совпало с намерением городских властей открыть в Петербурге музей современного искусства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Один результат первого тура выборов президента Франции очевиден уже сейчас, пишет обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Буржуа против социалистов». И сами политики, и социологи в один голос говорят о смене политического поколения и говорят, по мнению автора, не на пустом месте. Действительно, 74-летний Ширак и 78-летний Ле Пен сходят с дистанции. Ширак точно, Ле Пен скорее всего. А все три новых лидера – Байру, Руайаль и Саркози – 50-летние бэби-бумеры. Однако баланс сил между ними на ближайший политический цикл только определяется. И более того, хотя во второй тур, как и полагается, прошли только двое – Саркози и Руайаль, распределение голосов, как подчеркивает Михаил Пироговский, будет зависеть не только от них.
Ситуацию определят в первую очередь голоса Байру и Ле Пена. И поэтому едва ли не главный вопрос перед вторым туром – кому они их отдадут? И отдадут ли?
Как считает Михаил Пироговский, нужно учитывать и то, что избиратели не котята. Просто так отдать их невозможно. Французское общество может решить проблему само по себе, вне зависимости от того, что говорят его политические лидеры.
Здесь риски больше для Саркози, который может попасть под протестное голосование. Многие французы считают его опасным для страны радикалом. Как политик, Саркози, безусловно, компетентнее Руайаль, и его программа смотрится четче и убедительнее, чем расплывчатые посулы конкурентки. Но этого может оказаться недостаточно. Правда, переоценивать силу левацких настроений в стране тоже было бы неправильно. Буржуа с правыми взглядами ведут себя куда тише, но в электоральном плане являются грозной силой.
Что касается главного для России вопроса, как все это скажется на отношениях с Москвой, то здесь ничего определенного сказать по-прежнему нельзя, считает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко.
Серьезные прогнозы делать трудно. На Западе действительно сейчас отношение публики к России серьезно испортилось. После вот и Литвиненки, и этой Мюнхенской речи есть вот это вот убеждение, что вот мы не демократичные, мы злые, мы нехорошие. И, безусловно, вот там до 6 мая, до второго тура, если о России будут говорить, будут это отрабатывать. И Саркози, и Сигален, и там, если кто-то еще будет, там, Байру, еще кто-то высказываться на эту тему зачем-то, тоже они будут это все говорить. Но мне кажется, что нужно разделять вот это вот, сейчас самый накал популистской риторики должен быть, второй тур, самые вот большие ставки. И это нужно отделять от реальной политики, которая все-таки берет в расчет там экономические интересы, там геополитический баланс, от которого, в общем, никуда не деться. Европейцы, они все-таки достаточно большие прагматики. С Россией они тем более должны будут сотрудничать, потому что у нас есть более глубокие общие интересы, чем вот это вот важное идеологическое различие, важное, но не такое, которое определяло бы все наши отношения.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 американских военных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Центральный банк России вновь пересмотрел прогноз чистого притока частного капитала в страну в 2007 году и установил его на уровне 35 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Первоначально эта оценка составляла 15 миллиардов долларов, но потом она была увеличена до 20 миллиардов, а затем и до 30 миллиардов долларов. Магнитогорский металлургический комбинат в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже примерно 9% своих акций привлек 1 миллиард долларов. В сообщении компании говорится, что эти акции были проданы институциональным инвесторам, преимущественно в Великобритании, а также в континентальной Европе. Магнитогорский металлургический комбинат является одним из крупнейших в России производств этой индустрии. На его долю, в частности, приходится 20% выпускаемого в стране металлопроката. Привлеченные средства, как считают аналитики, позволят ему увеличить инвестиции в развитие своих мощностей. Среди таких проектов, как ранее говорил основной владелец комбината Виктор Рашников, строительство нового стана по выпуску металлопродукции для автомобильной промышленности.
Сегодня с приходом автомобильных компаний к нам в страну, они в том году делали 200 тысяч, но согласно их программе, они должны через 2-3 года уже выходить там на 800, на миллион. То есть потребуется совершенно качественная металлопродукция, и мы со многими компаниями провели совещание, где они высказали свои пожелания, и вот мы хотим в 2009 году заложить стан, который буквально тоже через пару лет запустить, чтобы он обеспечивал потребность уже автомобильных компаний.
Около 150 российских компаний в ближайшие два года планируют провести первичные размещения пакетов своих акций, а общий объем привлеченных ими средств может составить как минимум от 30 до 50 миллиардов долларов, заявил президент Московской межбанковской валютной биржи Александр Потемкин. Наибольшее количество размещений, по его словам, ожидается у компаний, работающих в нефтегазовом секторе, в электроэнергетике и в металлургии. Россия в первом квартале сократила производство золота на 6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 22 тонн 386 килограммов. Как говорится в сообщении Союза золотопромышленников страны, это в частности связано со снижением объемов его добычи в Красноярском и Хабаровском краях, а также Магаданской области. Вместе с тем, по словам заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, роль золота в мировой экономике также продолжает уменьшаться.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Российская нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи, завершила продажу инвестиционному подразделению металлургической «Митал Групп» «Митал Инвестмент» 50% акций компании «Каспиан Инвестмент», владеющей рядом крупных нефтедобывающих активов в Казахстане. Объем сделки, который был объявлен в декабре 2006 года, 980 миллионов долларов. Таким образом, Caspian Investment, ранее на 100% принадлежащее Лукойлу, становится теперь совместным предприятием, в котором каждая из сторон будет принадлежать по 50% акций. Министерство транспорта России планирует поддерживать частные инвестиции в национальную транспортную инфраструктуру, рассчитывая ежегодно привлекать в отрасль от 150 до 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя министерства Александр Мишарин. В 2006 году в этот сектор экономики, по его словам, было инвестировано 594 миллиарда рублей, причем только примерно треть из них были выделены государством, говорит Александр Мишарин.
У нас средняя скорость продвижения товаров, например, тем же грузовым транспортом, средняя скорость в сутки в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах и опять же в тех же Соединенных Штатах и так далее. Транспортная составляющая в конечной цене продукции у нас около 20%, что выше почти в 2 раза, чем в европейских странах и во многих развитых странах.
Беднейшие граждане России ежегодно недополучают минимум 45 миллиардов рублей из-за плохой подготовки адресных социальных программ. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, эксперты которого анализировали, в частности, программы предоставления жилищных субсидий и детских пособий в 5 регионах страны – Тверской и Томской областях, Татарстане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В документе отмечается, что общий объем расходов российского бюджета на адресные социальные программы ежегодно составляет около 0,5% ВВП. Однако большая часть этих средств уходит гражданам, не относящимся к категории бедных. Так, 10% указанных средств, по оценке Всемирного банка, получает 20% наиболее обеспеченных граждан страны. Японская компания Toyota в первом квартале 2007 года продала больше автомобилей, чем любая другая автомобильная компания мира, впервые обойдя многолетнего лидера отрасли, американскую General Motors. Объем продаж Toyota по всему миру за 3 месяца составил 2 миллиона 350 тысяч автомобилей. Это на 90 тысяч больше, чем у General Motors. По экспертным оценкам, примерно 35% всех продаж компании Toyota и 45% общей прибыли компании приходится на рынок Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, на завтра 25,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек, курс на среду 34,96. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет о средневековом монашеском ордене тамплиеров, или храмовников, который известен сегодня многим благодаря литераторам эпохи романтизма и современной поп-культуре. До сих пор авантюристы пытаются найти сокровища тамплиеров, которые орден якобы спрятал накануне своего разгрома в начале 14-го столетия. Впрочем, это происходит в основном во Франции, а в Испании сокровища храмовников никто не ищет, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Король Альфонсо I, правивший испанским Арагоном в начале 12 столетия, был одержим идеей крестовых походов. Он окружил себя французскими рыцарями, родственниками по материнской линии, уже побывавшими в далеких краях, и попросил у папы Римского разрешения самому отправиться в Палестину. Папа ответил молодому монарху, что ему негоже думать об Иерусалиме, когда его собственная христианская страна Испания стонет под игом мусульманских захватчиков. Альфонсо послушался понтифика, ринулся отвоевывать испанские земли и за свои подвиги даже вошел в историю под именем Альфонсо Бойца. Тем не менее, слава крестоносцев и тамплиеров не давала ему покоя до самой смерти, говорит испанский историк и писатель Сесар Видаль. Перед кончиной Альфонсо Боец завещал власть в Арагоне рыцарским орденам, в том числе храмовникам. Поскольку в реальности унаследовать власть и править королевством они не могли, было принято решение передать корону брату короля, а рыцарям выплатить компенсацию землей и замками. Тамплиеры прибыли в Испанию и получили 6 замков и право владеть 5-й частью всей земли, которая отвоевывалась у мавров. После этого они почти на два столетия стали одними из самых активных участников реконкисты, борьбы испанцев с мусульманами. Король Педро II часто занимал у храмовников деньги для военных походов, говорит Сесар Видаль. Темплиеры создали собственную банковскую систему, которая прекрасно действовала в течение двух столетий во многих странах от Ближнего Востока до Испании. Они были первыми банкирами не евреями, а их услугами пользовались многие королевские дворы в Европе. Услуги, которые тамплиеры оказывали королям Арагона, Кастилии и другим испанским монархам, не были забыты. Поэтому, когда из Рима в начале XIV века был получен приказ уничтожить Пиренейскую ветвь ордена, а тамплиеров отдать под суд и казнить по обвинению в ереси, мужеложстве и других смертных грехах, то испанцы его не выполнили. Известно, что расправу над орденом инспирировала французская корона. Французских тамплиеров пытали и жгли на кострах, а испанских, хотя и запретили, но не преследовали. Свои богатства они никуда не прятали. Вместе с замками и самими рыцарями они влились в другие ордена – Калатравы, святого Иакова, святой Марии Монтессы и особенно в орден рыцарей-госпитальеров. Испанским королевствам еще предстояло почти два века сражаться против мусульманских завоевателей на собственной земле, и они ценили каждого опытного воина. Тем не менее, и здесь не обошлось без легенд и слухов. Сесар Видаль. Роль тамплиеров в истории явно преувеличена. Кроме того, о том, что они являются преемниками исчезнувшего ордена, настойчиво заявляют масоны. Легенда гласит, что храмовники вовсе не исчезли, а после запрета сформировали некие тайные ордена, обладавшие богатствами и священными реликвиями, вроде частицы креста, на котором был распят Христос, или святого Грааля. Сегодня все эти легенды активно помогают Испании во вполне прозаичных делах. Местный туристический бизнес вовсю эксплуатирует славу тамплиеров. Туристам показывают полуразрушенные замки, в которых некогда обитали рыцари, а в любом магазине сувениров вам предлагают купить копии их мечей и доспехов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час в программе моего коллеги Андрея Широградского. Через час 10 минут. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Насколько я понимаю, главная тема – это прощание с Борисом Ельциным.
Вы совершенно правы, Кирилл. Конечно же, это будет ведущей темой, центральной темой и сегодняшнего выпуска. Среди других тем члены Общественной палаты и журналисты решают, как избежать насилия во время массовых акций протеста. Армянские беженцы в Москве, фактически лишенные жилья и правового статуса в России, требуют соблюдения своих прав. Неделя безопасности дорожного движения. Главный акцент в этот раз сделан на молодежь. Еще одна тема. Александр Сокуров дебютирует в качестве оперного режиссера в Большом. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина режиссер-документалист Валерий Балаян. Речь пойдет о запретных темах в разговорах о войне накануне Дня Победы. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Борис Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.